Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук, преподаватель Миссионерского института и Уральского федерального университета Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый день, Алексей Геннадьевич.
Добрый день.
И сегодня у нас первая передача памяти Николая Карамзина. В этом году, 12 декабря, по новому стилю, исполнится 250 лет со дня рождения этого писателя и историка. Или все-таки, Алексей Геннадьевич, правильно, историографа?
Историограф – это такое официальное ему было звание.
Ну, должность, скорее,
пожалуй,
звание,
да,
такое.
Больше,
да?
Даже оклад ему был небольшой положен за это.
Угу.
Вот, поэтому его так называли официальным историографом.
Ну, вот, по-моему, до сих пор существовали еще до недавнего времени, а может быть и сейчас до сих пор существуют споры по поводу места рождения Карамзина. И, как я понимаю, даже по поводу лет его рождения, еще при его жизни, он был точно не уверен, когда он родился, и только потом нашел какой-то документ, именно вот, что в 1766 году, а до этого писал в 65-м. Но вот, а по поводу места рождения спор идет между Ульяновской и Оренбургской областью, насколько я понимаю.
Ну, во-первых, это недалеко. Это нам сейчас кажется, что это очень далеко, Оренбург и Ульяновск. На самом деле, практически это соседние были губернии. Все-таки, видимо, он родился в отцовском имении под Симбирском, то, что сейчас называется Ульяновском.
А я вот как раз читала какую-то последнюю информацию, публикацию, по-моему, в АИФе, что ли. Как раз там упоминается, что ваша коллега, сотрудник лаборатории исторического степеведения Института степи Уральского отделения Российской академии наук, вот такой, оказывается, есть у нас институт, кандидат исторических наук Елена Мишанина нашла вот новые документы, которые, вот по мнению некоторых специалистов, как раз свидетельствуют однозначно, что Оренбуржье является колыбелью российской истории, а село Преображенко нуждается в увековечении памяти о великом историографе.
Может быть.
Ну, собственно говоря, сложно сказать, что это настолько уж существенно, кроме жителей, конечно, этих мест, для которых,
ну, да,
вот такое вот ощущение от того, что здесь такой великий человек родился, ну, конечно, наверное, много значит, да?
Но если окажется все-таки, что в Оренбургской губернии, мы будем гордиться тем, что он,
да,
родился,
мы еще
на Уральской
ближе
земле.
Да, на Уральской земле. Ну, давайте тогда, может быть, поговорим о происхождении рода, о его семье.
Ну, считается, что происходят Карамзины, род Карамзиных имеет татарское происхождение. Это старинный род Карамурзы. И отец Николая Михайловича служил, вышел в отставку в звании капитана, звали его Михаил Егорович Карамзин. Вот, собственно, после этого он жил в своем имении. Как раз незадолго до этого был издан манифест императором Петром III о вольности дворянству. И разрешалось дворянам не служить. Это дало возможность многим дворянам жить в своих имениях, в своих поместьях. И, собственно говоря, вот детство Николая Михайловича Карамзина как раз проходило в отцовском имении. Собственно говоря, Карамзины действительно, ведь фамилия-то, кстати, встречается в Симбирске, я вот сейчас занимаюсь.
То есть и сейчас
фамилия,
есть.
Да, фамилия духовенства, в 19 веке там несколько человек было в составе даже духовенства из Карамзиных, именно вот в Симбирске, поэтому... Ну, это не отменяет версии оренбургской рождения Карамзина. Это все надо проверять, конечно.
То есть получается, что Карамзин был потомком татарского Мурзы. То есть Мурза – это князь, как,
да,
я понимаю,
да?
Да.
Ну, во всяком случае, дело вот в чем, что здесь надо внимательно смотреть родословие, потому что часто у дворянских родов вообще была такая традиция иметь какого-то такого полулегендарного родоначальника. Особенно считалось почетным, если он был выходцем из какой-то другой земли, в том числе, кстати, из Золотой Орды. Поэтому иногда не вполне эти старые родословия во всем достоверны. Вот, но традиция вот, объяснения происхождения рода, она именно такова.
То есть считается, что он крестился, поступил на службу кому-то,
да,
из русских
выходцы,
царей, да?
Да, так называемые выходцы на службе русских государей.
И получил такую фамилию.
Начальное образование, ну, во-первых, конечно, это дворянское воспитание семейное, это понятно, это традиционно было в дворянских семьях. Потом начальное образование, это Карамзина был частный пансион в Симбирске.
Мне хотелось бы немного добавить о детстве, я просто тут, готовясь к передаче, пролистала книгу из серии «Жизель», посвященную Карамзину, и вот там есть любопытные фрагменты, я думаю, это будет очень интересно слушателям именно православного радио. Как религиозное чувство в мальчике появлялось и зарождалось. Вот такой случай, который он сам описывал в очерке «Деревня». «Как мила природа в деревенской одежде своей. Она воспоминает мне лета моего младенчества, лета, протекшие в тишине сельской на краю Европы, среди народов варварских. Там воспитывался дух мой в простоте естественной. Великие феномены были первым предметом его внимания. Удар грома, скатившийся над моей головой с небесного свода, сообщил мне первое понятие о величестве мироправителя, и сей удар был основанием моей религии. Случай был такой. Однажды в лесу во время грозы из чащи выбежал медведь и бросился на мальчика. Гибель казалась неизбежной. Карамзин закрыл глаза и твердил лишь одно слово – «Господи». И когда в следующее мгновение пришел в себя, раскрыл глаза и увидел страшного зверя, поверженного на землю. Дядька, сопровождавший его, объяснил, что медведя убило молнией, и сказал, что это чудесным образом Бог спас его. Карамзин, рассказывая об этом случае в повести «Рыцарь нашего времени», тоже по свидетельству современника, он неоднократно рассказывал, вспоминая свое детство в семейном кругу, пишет, там прототипом человека по имени Леон как раз был сам Карамзин. Вот Леон стоял все еще на коленях, дрожа от страха и действия электрической силы. Наконец устремил глаза на небо, и, несмотря на черные густые тучи, он видел, чувствовал там присутствие Бога Спасителя. Слезы его лились градом. Он молился во глубине души своей с пламенной ревностью необыкновенную во младенце, и молитва его была благодарность. Леон не будет уже никогда атеистом, если прочитает и Спинозу, и Гоббеса, и систему натуры. Это трактат французского философа-атеиста Гольбаха. Читатель, верь или не верь, но этот случай не выдумка. Вот такой вот интересный случай. Действительно, несмотря на все атеистические веяния своего времени, Карамзин всегда был глубоко верующим человеком. Да, именно с детства вот у него это пошло. А вот что касается вот этого пансиона. Это был пансион, директором которого был немец по происхождению. И о нем известно следующее. Есть воспоминания мальчика, который там учился, примерно одновременно с Карамзиным. Но Карамзин, к сожалению, своих воспоминаний не оставил, а вот этот мальчик потом вырос и оставил воспоминания. Директор этого звали Шаден. В пансионе царствовали семейные патриархальные отношения. Воспитанников было всего 8 человек. Шаден жил в том же доме, в котором помещался пансион, поэтому дети всегда были у него на глазах. Поутру каждый со своим маленьким столиком, книгами и тетрадями входил в залу и располагался, где хотел. Уроки наши проверяла профессорша по утрам, когда супруг и уезжал в университет. Утром в назначенные часы приходили также другие учителя. Обед всегда представлял трапезу семейную с молитвой до и после обеда. В 4 часа начинались классы профессора. Дальше очень интересно. «О, как любили мы собираться вокруг него, когда он был в большом своем кресле, в пестром халате и зеленом тафтяном колпаке, положа ноги на скамейку и рассказывал о разнообразных произведениях природы или событиях мира». То есть не за партами дети занимались, как сейчас. Причем интересно, что только сейчас, в каких-то вот продвинутых школах западных, может быть, иногда и наших, вот приходит к тому, что детям хорошо бы заниматься именно вот так, то есть не за партой сидя в официальной такой позе и на казенной мебели, а вот где-то на каких-то там пуфиках, кто на полу, кто как, кому как удобно, короче говоря. Именно так восприятие науки и каких-то сведений, оно гораздо лучше все это усваивается. Ну вот, дальше в воспоминаниях мы читаем. Вечером всякий занимался, чем хотел, но старшие ученики позволяли нам играть только после приготовления заданного урока. Так как комнаты наши были довольно тесны, мы не смели ни прыгать, ни шуметь. Обыкновеннейшее занятие всех было слушать, лежа на кроватях, как один из старших читал громко и внятно. Ну, тут еще описывается, что была замечательная библиотека, и все воспитанники имели право пользоваться книгами, когда они этого хотели. Только в обязанности их входило обметать книг пыль каждую субботу после обеда. Интересно, в церковь нас никогда не водили. Профессор не занимался практически нашей нравственностью и довольствовался тем, что преподавал ее во время обеда. Главными предметами его разговоров были правосудие, бескорыстие, любовь к отечеству, трудолюбие. У профессора мне было точно так, будто мать моя позволила мне погостить у детей какого-нибудь почтенного соседа. Мы не знали никакой подчиненности, любили старика как отца родного, а друг друга как братьев. Все мы были равны, разница существовала только в летах. Ну, мне кажется, это очень интересно, прежде всего потому, что, собственно, это было единственное систематическое образование, которое Карамзин получил. Дальше да. же он только вольнослушателем был, да?
Ну вот, с пансиона Шадена начинается московский период жизни Карамзина. До 12 лет он жил в Симбирске. Там, кстати, вот начально это образование, там был просто тоже частный пансион в Симбирске. Первые начатки знаний он получал там. А вот уже, живя, переехав в Москву, был устроен в пансион Шадена. Дело в том, что, во-первых, у этого учебного заведения была хорошая репутация, и сам профессор Шаден. Дело в том, что Иоганн Матиас Шаден был одним из первых профессоров Московского университета. Вот буквально сразу, как только был основан Московский университет, где-то через год-полтора после этого пришел преподавать в Московский университет профессор Шаден. И,
ну, он, наверное, философию, да, преподавал?
Он, по-моему, да, uh-huh. да, философские науки. И при университете были две гимназии, которые готовили к поступлению в университет. И ректором обеих гимназий был профессор Шаден. То есть у него такая была хорошая репутация, ну, такого типичного университетского профессора. Ну, видимо, и как человек он к себе многих располагал. Во всяком случае, вот этот его пансион пользовался такой популярностью в дворянских семьях. И действительно, Карамзин ведь не получил систематического университетского образования, хотя он посещал лекции профессора Шварца в университете уже несколько позже, это 1781-82 годы. И надо сказать, ведь отец-то его не готовил к ученой карьере. Отцу хотелось, чтобы он служил. И когда Николаю Михайловичу исполнилось 17 лет, он был определен в Преображенский гвардейский полк. Это был один из первых гвардейских полков в России. Преображенцы и семеновцы – это первые два гвардейских полка, созданные Петром I. Но у самого-то Карамзина душа к службе не лежала, и прослужил он недолго, очень быстро вышел в отставку. И вот в эти годы, 1782-83, как раз начинаются первые его литературные опыты. Именно вот эта сфера его, конечно, влекла, литература, словесность, как тогда говорили. И он считал, что это вот как раз то поприще, которому он должен посвящать свое время, свои силы.
Вот интересно, что мы же иногда, когда говорим о русской литературе, русской журналистике, то обычно говорим о том, что первым литератором профессиональным был Пушкин. Но вот из того, что я читала о Карамзине, получается, что первым русским литератором, вот в том смысле, какой мы придаем сейчас этому слову, был Карамзин, что он уже старался и надеялся жить именно на доходы от литературного своего творчества, а не на какие-то другие средства.
Ну, дело вот в чем, что в то время, в те времена, жить литературным трудом было очень трудно, потому что литературные гонорары были не очень велики в целом. Можно было еще заниматься журналистикой одновременно, это тоже входило в такое широкое понятие словесности, издавать журналы.
Или можно было быть и издателем,
можно было
и
быть,
журналистом,
да, и автором. И, кстати, так и было, да. Ведь те, кто издавали журналы, они и были прежде
основными
всего авторами и привлекали круг близких им по духу людей для публикации в этих журналах. И Карамзин ведь тоже был издателем нескольких журналов. Еще в молодые годы Карамзин участвовал в издании первого в России журнала для детей.
Назывался, «Детское чтение».
Да, назывался журнал так, «Детское чтение для сердца и разума». Вот, и... Карамзина привлекала эта деятельность. Вообще Карамзин, мне кажется, вот одно из таких самых светлых имен в русской истории, в русской литературе. Человек, который жил идеями просвещения, причем просвещение в таком самом высоком смысле этого слова, потому что иногда представляется не вполне справедливо, что просвещение как бы вот противопоставляется вере. Это такое противопоставление такое веры и разума. У Карамзина этого не было. В нем естественным образом совмещались и вера, и знание, и стремление распространять эти знания, приобщать людей к знаниям. И Карамзин искренне полагал, что просвещение идет на пользу человеку. И вот даже само это название детского журнала «Детское чтение для сердца и разума». Здесь вот как раз такой вот очень важный синтез, когда одно не противопоставляется другому. После недолгой этой своей службы Карамзин возвращается в Симбирск, какое-то время живет в Симбирске. И вот считается, что именно здесь он вступает в масонскую ложу, так называемая ложа Золотого Венца. Вообще у Карамзина были долгие устойчивые связи с масонами. И надо сказать, что здесь есть разные версии. Ну, например, вот даже Юрий Михайлович Лотман в свое время высказывал такую версию, что Карамзин поехал за границу с целью установить и укрепить какие-то, установить новые связи с европейскими масонами. Не знаю, он потом, кстати, сам уже, Лотман, от этой идеи отказался. Но ведь среди масонов того времени были люди просвещенные. Ну, Николай Иванович Новиков, да, прежде всего, конечно, выдающийся наш просветитель. И само-то вот это масонство, оно имело, собственно говоря, во всяком случае тогда, целью именно просвещения. То есть объединялись в этих ложах российских люди, которые стремились к распространению просвещения. Они таким образом отыскивали друг друга. Значит, они общались, они объединялись. И молодой Карамзин, естественно, его это привлекло. Вот сами те люди, которые в этих ложах объединялись, ему это было интересно. Вот он таким образом приобщился к этой деятельности. И вскоре, переехав в Москву, он там вступает в так называемое дружеское ученое общество. Там тоже было немало масонов в то время. Это было такое благотворительно-просветительское общество с высокими декларируемыми целями. Создали его масоны. Во-первых, Новиков Николай Иванович. И, во-вторых, вот тот самый профессор Шварц, лекции которого Карамзин слушал в Московском университете. Круг общения Карамзина. Вообще, Москва, конечно, Карамзина очень привлекала. Ему хотелось жить в Москве. Вообще, он и по складу своему был именно вот москвич.
А чем отличается по складу москвич от...
А вот, наверное, какой-то такой большей душевностью. Вот сам уклад московской жизни, да, вот такая некоторая неторопливость, патриархальность. Вот. И да, потом Московский университет, там, все-таки это такой уже центр просветительский. Круг общения. Вот что особенно, конечно, важно было, это круг общения. Это люди, с которыми можно общаться вот на этом вот уровне. Духовном уровне, интеллектуальном уровне. Вот это его привлекало. И круг его общения в это время, это, конечно, прежде всего поэты, писатели, литераторы, переводчики, издатели. Опять же, мы видим, что это люди, так или иначе связанные с книжностью, с литературой. Он вошел в этот круг, он стал в нем своим. И дальше, собственно говоря, вот его интересы в последующие годы во многом ограничивались вот этой вот сферой. Ну и в 1789 году Карамзин отправляется за границу, вот это самое его путешествие, которое длилось около двух лет, больше года во всяком случае. Он побывал в разных странах, ну, например, целью, конечно, его был Париж, это понятно, такая культурная столица Европы того времени, но по дороге он побывал, он составил план, как это, в общем-то, было положено, путешествие. Ну, например, ехал он через Кёнигсберг, конечно, ему очень хотелось познакомиться с Иммануилом Кантом. Эта встреча состоялась, я думаю, что это большое должно было произвести впечатление на Карамзина. Потом он ехал по Германии, какое-то время жил в Швейцарии, во Франции. И результатом этого путешествия стали...
Лондон посетил.
Да, в Лондон съездил. Вот, и «Записки русского путешественника». То есть это литературное произведение, которое, с одной стороны, это в нем было отражение путешествия европейского Карамзина, с другой стороны, это такой очень важный текст для русской литературы. Вообще, некоторые исследователи считают, что с этого, собственно говоря, начинается современная русская литература.
А почему именно с этого? Что в нем такого особенного?
Прежде всего, язык. Прежде всего, язык. Во-первых, уже в это время язык Карамзина отличался во многом от языка его современников. Это новаторство Карамзина в языке. Он ведь сознательно создавал литературный язык. Каким образом? Часто брал, ну, скажем, какие-то французские слова, и на их основе создавал слова русские.
То есть как вот калька, это, так называемая метод калька, кальки.
Да.
А вот приведите пример, чтобы было понятно.
Ну, вот несколько, я специально, так сказать, выписал несколько таких слов. На самом деле их много, вот просто некоторые я назову. Вот смотрите, впечатление, влияние, влюбленность, трогательный, занимательный, человечный. Промышленность, самый, наверное, известный, так сказать, пример языка Карамзина.
А как вот создаются вот эти слова кальки? Вот механизм просто объясните.
Ну, берется какое-то слово в другом языке, и средствами русского языка, по правилам образования русских слов, создается слово, полностью соответствующее духу этого слова.
Ну, то есть, если, допустим, приводить в пример англоязычные заимствования, то, вот, предположим, небоскреб, да? То есть переводится оба слова дословно.
Да.
И
да.
склеиваются друг
да,
с другом.
И получается и новое слово. Как возникло слово родословие? Угу. Значит, взяли слово генеалогия, угу. греческое, разложили его на части, каждую часть перевели, составили, получилось родословие.
Угу.
Вот. И,
то есть вот эти слова, которые вы перечислили, они появились в нашем языке благодаря Карамзину, правильно?
Он ввел их активно в состав литературного языка, он их часто использовал, ведь очень важна частотность словаря писателя. Вот. Некоторых слов, и, судя по всему, и не было. До Карамзина, например, слово «промышленность» точно не было. От слова же «промыслить», то есть это русское слово, вот, «индустрия». Слово не русского происхождения, а вот промышленное слово целиком русское. Ведь, кстати сказать, в науке это известный был до Карамзина способ словообразования. Ну, например, если мы возьмем науку о русском языке, то такие слова, как существительное, прилагательное, глагол, они, вот, собственно говоря, по этому ведь принципу и создавались. То есть слово можно заимствовать, например, там синус, косинус, катет, гипотенуза, это слова заимствованные. Вот. А вот деление, умножение, сложение, вычитание – это слова русские.
Угу.
Они отражают смысл операций, производимых, но средствами русского языка. Вот Карамзин пошел по этому пути, отсюда обогащение языка. Потом мы даже вот видим, что это за слова. Смотрите, вот влюбленность, трогательный, моральный, эстетический. То есть это еще тесно связано с литературным направлением.
Сентиментализм.
Да, это сентиментализм.
То есть это в основном слова, относящиеся к душевной сфере, да, к эмоциям.
К переживаниям человека. Способность сопереживания, заставить переживать и сопереживать читателя. И Карамзин здесь, во-первых, он был первопроходцем, во-вторых, он стал законодателем моды. Целое направление появилось, появились люди, которые стали ему подражать, которые стали ориентироваться, и возник уже это в начале 19 века круг писателей-карамзинистов, которые в целом поддерживали это направление, вносили свой вклад, но мы прекрасно все знаем эти имена, это Вяземский, это Жуковский, это Батюшков, это юный Пушкин, это Денис Давыдов, между прочим, вот такие, казалось бы, разные писатели, вот. Но это вот все фактически писатели, поэты вот этого карамзинского круга.
А вот что еще, как еще повлияло вот это путешествие заграничное на Карамзина? Кстати, сколько ему было лет, когда он отправился?
Ему было 23 года.
То есть, собственно, совсем-совсем молодой человек. Когда читаешь,
даже, да, так, это, можно сказать, трудно поверить. Выпускник университета.
А вот, кстати, я подумала, когда вот читаешь какие-то абзацы, которые сейчас вот, в 21 веке нам кажутся какими-то слезливыми, восторженными, какими-то, ну, читается иногда даже как-то так, с иронией, да? Ну, вот тогда не будем забывать, сколько лет человеку было. Ну, какая-то юношеская восторженность, она, видимо, там сказывается.
Во-первых, не будем забывать, сколько лет человеку было, раз. Во-вторых, не будем забывать, что из себя представляла русская литература того времени два. То есть это абсолютно был новый по тем временам стиль. И, кстати сказать, вот если уж говорить о записках русского путешественника, во-первых, приехав, Карамзин стал их издавать. Это имело большой успех. Это сразу же создало ему имя, совсем молодому человеку. Вот. И это, кстати, художественное. Это не просто дневник, который ведет человек и пунктуально записывает все, что с ним произошло. Даже вот Юрий Михайлович Лотман одно время считал, что одной из задач публикации писем русского путешественника было не рассказать о своем путешествии, а скрыть некоторые детали и подробности этого путешествия. Ну, например, Карамзин оказался во Франции, в Париже, когда там происходила революция. Но если мы будем читать письма русского путешественника, то окажется, что в разгар этих событий 89-го года Карамзина в Париже не было. А он, как только начались революционные события, взял и уехал в Швейцарию и жил в Женеве. Трудно на самом деле вообще в это поверить, потому что, зная восприимчивость Карамзина, любознательность его, уехать и не быть свидетелем того, что происходит, творится история на твоей глазах, будущий историк Карамзин, да?
И как это объясняется?
И жил где-то в Женеве, писал о каких-то там своих сентиментальных переживаниях, каких-то наблюдениях, а там, в Париже, эти события. И вот Лотман тогда высказал предположение, что на самом деле ничего этого не было, никакой этой поездки в Швейцарию, что Карамзин жил в Париже. А это должно было как-то вот немножечко отвести глаза, не слишком пристальное внимание, чтобы приковывалось к тому, что в это время он был в революционном Париже.
Но это из цензурных соображений.
Из цензурных соображений. Mm-hmm. Кстати сказать, вот эти же самые его масонские связи. Действительно, он встречался. Ну, они все встречались. Выезжая за границу, русские путешественники, конечно, всегда встречались с отечественниками, которые там жили. Вот. Но ставил ли Карамзин такую задачу, именно вот как цель путешествия, встреча с масонами, у меня такого впечатления нет. И, кстати, потом Юрий Михайлович Лотман тоже от этой версии отказался. Именно Карамзина привлекала европейская культура. Ему хотелось, даже как Петру Первому в свое время, хотелось увидеть Европу своими глазами, как-то вот прикоснуться к этому, почувствовать это все, пережить. Вот. И он, конечно, вернулся наполненный этими впечатлениями. Вообще ведь Карамзин был во многом проводником западной культуры в России. Ну, в дворянской среде, конечно, господствовал вообще французский язык. Вот. Но Карамзин ставил перед собой очень важную задачу – формировать русский литературный язык. С помощью, кстати сказать, достижений французского языка. Но не слепо переносить галлицизмы. Как, ведь проще всего это было. Да? Взять и наполнить русский язык галлицизмами. Вот. Карамзин пошел по другому пути. И вот я считаю, что именно такой подход позволил ему существенно обогатить русский язык. И поэтому часто говорят, да, что русский литературный язык – это язык Карамзина и Пушкина. Вот так часто говорят. Вот именно Карамзин и Пушкин особенно много сделали для формирования нового литературного русского языка.
А известно, кстати, такой житейский вопрос. На какие средства вот это путешествие совершал Карамзин?
Ну вот я-то думаю, что вряд ли он к этому времени жил чисто литературным трудом, это было
конечно,
невозможно.
Конечно, да.
Но ведь они же были, а на какие средства существовал Пушкин? А ведь у него были поместья, помимо всего прочего, да, что он получал гонорары, что он стал издавать журнал. И вот когда он приезжает в Болдино, он чем там в частности занимается? Сидит и проверяет книги, какой доход дает поместье, на что можно рассчитывать. Перед свадьбой это важно, подвести вот этот вот баланс, на что можно рассчитывать. Вот. Поэтому я думаю, что, наверное, вот это. Он, не думаю, что он там сорил деньгами, Карамзин.
А в то время нужно было какое-то специальное разрешение на выезд за границу? Или могли люди такого, так сказать, уровня путешествовать
спокойно? Нет, разрешение оформлялось, как правило, проблем с этим не возникало. То есть с тем, чтобы поехать за границу, выправлялся, выписывался паспорт. Внутренних же паспортов не было.
Угу.
А вот когда человек выезжал за границу, вот тут оформлялся паспорт. Кстати сказать, делалось еще такой, как бы, вот словесный портрет человека, он описывался определенным образом. И можно было поехать, приезжая в другую страну, там человек объявлялся, если было посольство, представительство, там, и все, он свободно дальше проживал в этой стране, потом возвращался.
Кстати, интересно, что в то время, наверное, не так много людей выезжало за границу, потому что даже в газете давалось объявление, вот в «Московских ведомостях», да, за 1789 год такое объявление за 15 апреля: «Отъезжает за границу поручик Николай Карамзин». За две недели до отъезда обычно такое вот объявление давалось. И, кстати, сохранилось тоже воспоминание Федора Глинки, который рассказывает, что однажды спросил у Карамзина, как он собирал библиотеку. И Карамзин рассказал, что это плод его самоограничений. Он пояснил, что во время заграничного путешествия деньги у него были строго рассчитаны на каждый день, на завтрак, обед и ужин. «Я лишал себя ужина, — сказал Карамзин, — и на эти деньги за границей книги дешево закупил много книг. Таким образом, я вернулся с лучшим здоровьем и с библиотекой».
Да.
То есть вот от ужина он отказался и вместо этого привез библиотеку.
Ну, на самом деле, понимаете, что вот мы ведь как, читаем какие-то записки, да, и, как правило, принимаем, вот раз написано, значит, так и было. Иногда действительно, в то время, в частности, пишущий человек создавал какой-то текст с целью, может быть, даже действительно что-то скрыть. Но я думаю, что в данном случае Карамзин написал то, что было на самом деле. Вот это очень хорошо укладывается, в частности, в мое представление о Карамзине. Он мог отказать себе в ужине, чтобы купить книгу, которую ему хотелось привезти с собой в Россию.
Ну, по воспоминаниям современников, он вообще был достаточно бережливый человек.
Да, да.
Не скупой,
не бережливый. Да, неприхотливый и простой в быту.
Ну, вот мы упомянули уже о стиле Карамзина, и мне хочется зачитать небольшой отрывок, чтобы наши слушатели себе представили. Это отрывок, такая мини-утопия, мини-мечтание такое. Это было опубликовано в московском журнале после возвращения Карамзина из путешествия, и после этого уже нигде вот этот отрывочек не воспроизводился, и Карамзин его не перепечатывал. Очень, конечно, кажется это все наивным, таким восторженным, но дает представление и о стиле, и вот о характере Николая Михайловича. «Если бы я был старшим братом всех братьев сочеловеков моих, и если бы они послушались старшего брата своего, то я созвал бы их всех в одно место, на какой-нибудь большой равнине, которая найдется, может быть, в новейшем свете, стал бы сам на каком-нибудь высоком холме, откуда бы мог обнять взором своим миллионы, биллионы, триллионы моих разнородных и разноцветных родственников, стал бы и сказал им таким голосом, который бы глубоко отозвался в сердцах их, сказал бы им: братья, тут слезы рекою быструю полились бы из глаз моих». Но это очень характерно, да, для сентиментализма. «Прервался бы голос мой, но красноречие слез моих размягчило бы сердца и гуронов, и лапланцев. Братья, повторил бы я сильнейшим движением души моей, братья, обнимите друг друга с пламенную, чистейшую любовью, которую Небесный Отец наш творческим перстом своим сложил в чувствительную грудь сынов своих. Обнимите и нежнейшим лапзанием заключите священный союз всемирного дружества. И когда бы обнялись они, когда бы клики дружелюбия загремели в неизмеримых пространствах воздуха, когда бы житель Атагити прижался к сердцу обитателя Галлии, и дикий американец, забыв все прошедшее, назвал бы гешпанца милым своим родственником, когда бы все народы земные погрузились в сладостное, глубокое чувство любви, тогда бы упал я на колено, воздел к небу руки свои и воскликнул: Господи, ныне отпущаешь сына твоего с миром. Сия минута вожделения столетий, я не могу перенести восторга своего, прими дух мой, я умираю. И смерть моя была счастливее жизни ангелов. Мечта, так он заключает. И удивительное дело, человек не стесняется, как бы не стыдится, да, казалось бы, вот, ну, вот только посмеются люди над такими детскими, совершенно наивными мечтами, а человек ими делится.
Делится, потом он, после того, как он вернулся в Россию, вот он стал как раз издателем этого московского журнала, там публиковал многие свои произведения, в частности, «Бедную Лизу», вот эта повесть «Бедная Лиза». Это стало таким, можно сказать, манифестом своего рода сентиментализма. Люди читали и плакали, читали эту бедную Лизу, читали снова. Многие пытались подражать. Карамзин стал чрезвычайно популярен после этого. Причем бедная Лиза ведь именно в журнале Карамзина первый раз появилась. Отдельное издание вышло только года 4, наверное, спустя.
А давайте этого... мы напомним хоть про что. Вдруг уже народ забыл. Сюжет простой, ведь крестьянка Лиза и дворянина раз друг друга полюбили. Но вскоре раз покинул свою возлюбленную, потому что ему надо было выгодно жениться, и он нашел богатую вдову и поправил таким образом свое состояние. Ну, а бедная брошенная девушка с горя утопилась в пруду. В общем, достаточно банальная вещь. Вот мне кажется, что немаловажный нюанс, тоже не сама придумала, прочитала у кого-то, что это был не абстрактный какой-то сюжет, а там были, во-первых, даже привязки к Москве. Вот что да. Это было в конкретном месте, это было в окрестностях конкретного монастыря все это происходило. Этот пруд, который с тех пор стали называть, он был Лисий, а стали называть Лизин пруд, это вот она в этом пруду утопилась. И я прочитала, что в течение какого-то количества лет, ну вот как сейчас у нас, видишь, иногда там то какие-нибудь замки на мостах, да. То завязывают какие-то ленточки. Так вот, у людей это всегда было, и влюбленные, и мучающиеся от безответной любви приходили вот к этому Лизиному пруду, и все деревья там были исчерканы, люди царапали ножичком какие-то надписи, именно связанные вот с этим сюжетом, и с бедной Лизой, и с любовью.
Что привлекало людей? Наверное, с одной стороны, это вот, во-первых, простота сюжета и простота языка. То есть вот Карамзин обращался к своим читателям таким простым, доступным всем языком, и каждый, мне кажется, мог представить себя на месте его героев. Вот. Вот эта Лиза, то сочувствие, которое вызывалось к ее судьбе. Кстати, ведь потом вот у Пушкина «Пиковая дама», ведь там очень похожий сюжет, да? Тоже герой и героиня. Героиня, насколько я помню, зовут тоже Лиза, да? Которая тоже пошла на канавку, утопилась. То есть судьба-то, в общем-то, та же самая. Вот судьба простого человека, да? Обманутая любовь, да? Значит...
Контраст между сословиями, да? Там ведь еще вот эта тема социального неравенства.
Это то, что многократно повторялось изо дня в день в жизни. И на что, в общем-то, но Карамзин это увидел вот так по-своему и смог об этом рассказать так, что это трогало людей. Вот они читали эту повесть и плакали.
Интересно, а как сейчас воспринимают бедную Лизу, допустим, вот девочки школьного возраста? Я буквально на днях у кого-то прочитала в Фейсбуке, что возмущаются люди, что бедную Лизу, преподавая в школе, сочувствуют учителя, учительница, которая преподает литературу, значит, призывает сочувствовать бедной Лизе и вот этому ее поступку. А родители возмущаются, что вот на волне, так сказать, всяких детских, подростковых суицидов, что как же можно вот так вот это подавать, что нужно тут с детьми разговаривать вот о том, что...
Так подавать?
Да, ни в коем случае нельзя топиться и вешаться и так далее.
Понимаете, что одно и то же произведение подавать можно очень по-разному на самом деле. И подавать можно в контексте. И подавать можно так, что действительно это вызовет и сочувствие, и тут же можно поговорить и о ценности человеческой жизни. Ведь здесь же преподавателя очень много зависит. Поэтому вот меня всегда удивляет, вот это вот всем разрешить,
давайте,
а вот это
запретить.
Всем запретить. Да, всем причем запретить одновременно.
Вот, как вот бы это чего не вышло.
Вот вернувшись из Европы, Карамзин начинает издавать свой журнал, он много пишет. И вот в это время, мне кажется, он утверждается в правильности избранного пути. Он литератор, он хочет этим заниматься, он этим живет. Причем он занимается и переводами из других языков. Он издает целые сборники, вот опять же название сборников: «Аглая», «Аониды», «Пантеон иностранной словесности», «Мои безделки». Там публикуются произведения Карамзина самого, произведения других литераторов, которые близки ему по духу. И вот начинает складываться вот это направление сентиментальное в русской литературе. Потом, уже в начале XIX века, Карамзин издавал еще один журнал. Назывался он «Вестник Европы». Опять же, это вот в русле представлений Карамзина. Россия – страна европейская. Россия – страна европейской культуры. И Карамзин на странице журнала хотел рассказывать и о европейской жизни, и о том, что происходит в России. И прежде всего, конечно, публикуя художественные произведения И Карамзин вообще очень много сделал для приобщения жителей России, просвещенных, прежде всего, просвещенной публики. Кто читал журналы? Ведь крестьяне не читали эти журналы. Вот. Прежде всего, это в дворянской среде, конечно же, для приобщения к достижениям европейской культуры. Потому что европейскую культуру тоже можно было воспринимать на разных уровнях. Карамзин хотел, чтобы воспринимались самые высокие уровни, этажи этой европейской культуры. И он для этого многое сделал. Ну и дальше, собственно говоря, вот уже в начале 19 века, ведь до этого времени Карамзин всеми воспринимался как литератор, как писатель, как переводчик, как издатель. И вот здесь происходит очень интересное событие, важное такое, как сейчас говорят, судьбоносное в жизни Карамзина. Он практически перестает заниматься литературой как таковой и переключается на занятия историей. И вот здесь рождается Карамзин-историк. Ну, об этом, наверное, имеет смысл поговорить особо.
Да, мы, наверное, отдельную передачу этому посвятим, то есть именно истории государства российского, истории ее создания и, так сказать, историческому
и фону.
Исторические, да?
Да, исторические занятия и как труд Карамзина повлиял на его современников и на его потомков.
Да, мы продолжим в следующий раз. Я благодарю за сегодняшнюю беседу доктора исторических наук Алексея Геннадьевича Мосина, преподавателя Уральского федерального университета и Миссионерского института. Спасибо. До следующей встречи. Там мы продолжим наш разговор о Николае Михайловиче Карамзине. Напомню, к 250-летию со дня его рождения, которое будет отмечаться 12 декабря, совсем скоро.
Спасибо. До свидания.